Алексей Ручий. Дерево. Я превратился в дерево. Не знаю точно, как это произошло, но сам факт просто ужасен. Если бы у меня был голос, я бы завопил от ужаса и кричал, не переставая, пока силы не покинули бы меня. Но, к сожалению, деревья обычно молчат, и все, что я могу, это стоять во дворе под проливным дождем и чувствовать, как гнутся мои ветви под натиском холодного ветра. Еще я чувствую, что во мне поселились короеды, и теперь они методично выгрызают мою плоть. Это произошло чуть более года назад, в воскресенье. Мы с женой поехали на машине в город за покупками. Был тихий теплый день на исходе лета, светило солнце и дул легкий ветер. Все утро мы ходили по магазинам, где супруга примеряла различные платья и сарафаны, а я обычно коротал время, листая журналы об антиквариате. Мне нравились старинные вещи, их строгие формы, их подчеркнутая изысканность. Я бы сказал, что это были вещи с хорошими манерами. Не то что крикливые безвкусные безделушки, сделанные в наше время. Потом мы поехали гулять в парк. Там было полно народу, все шумели и веселились, и мы с благоверной отлично провели время, катаясь на аттракционах. Мы сели на чертово колесо, где меня поразил вид, открывавшийся с самой высокой точки. Внизу были пруды с плавающими в них птицами, ровные гравийные дорожки, по которым сновали похожие на муравьев люди, и, главное, деревья, чьи зеленые шатры растянулись на много километров вокруг. Их роскошные кроны сверху были похожи на надувные шары. Ах, если б я тогда только знал, что скоро и сам буду деревом. Но пока ничто не предвещало беды. Нагулявшись и почувствовав себя усталыми, мы с женой наконец-то решили вернуться домой. Мы живем за городом километрах в 30, у нас там свой небольшой дом. Мы купили его после свадьбы. В тот вечер я сидел в кресле в гостиной и читал газету. Супруга принимала душ. Я пробежал глазами свежие новости, но не нашел в них ничего заслуживающего внимания. Прочитал биографию одной известной телеведущей, я люблю биографии, и посмотрел спортивную колонку. Рядом на журнальном столике стояла ваза с фруктами, куда я периодически запускал руку, дабы выудить яблоко или горсть винограда, или же сливу. Из-за слив-то все и произошло. Я продолжал читать и жевать сладкую сочную мякоть, как вдруг поперхнулся. Поперхнулся сливовой косточкой. Она вошла в горло и застряла в нем. Мгновенный приступ удушья заставил меня сползти с кресла, отчаянно кашляя и хрипя. Я стукнул себя кулаком по спине, но косточка сидела крепко и, похоже, не собиралась сдвигаться. Я начал задыхаться. Если б моя жена была рядом, но она принимала душ, как я уже сказал, и ничего не слышала. Я потерял сознание. Очнувшись, я обнаружил себя лежащим на ковре. Моя благоверная склонилась надо мной. В ее глазах застыл неподдельный испуг. Я моргнул и попытался улыбнуться, давая понять, что со мной все в порядке. Зато косточки в горле как не бывало. Я огляделся вокруг и, не обнаружив косточку на ковре, сделал вывод, что я ее, по всей видимости, проглотил. Моя жена спросила, что случилось. Я сказал, что поперхнулся сливовой косточкой, но все обошлось. Она поинтересовалась, как я себя чувствую и не надо ли вызвать скорую, но я ответил, что сейчас уже ничего, поэтому беспокоить врачей не имеет смысла. Она все же посоветовала мне попить воды, что я и сделал. Возможно, в дальнейшем вода сыграла не последнюю роль в моей метаморфозе. Время близилось к полуночи, и мы легли спать. Я решил, что от одной проглоченной косточки никакого вреда мне не будет, поэтому быстро успокоился и заснул крепким сном. Не помню, снились ли мне сны или нет, но я хорошо спал до самого утра. Однако, проснувшись, я почувствовал, что мне не здоровится. Нужно было ехать на работу, но я не мог подняться с постели. Все тело сковала ужасная слабость, к тому же сильно болел живот. Я сразу вспомнил проклятую косточку. Жена вызвала доктора. Прибывший врач осмотрел меня, пощупал живот и сказал, что в общем и целом я в норме, но нужно денек-два полежать. Он полагает, что у меня обычное переутомление плюс небольшое пищевое расстройство. После чего доктор уехал. Следом уехала на работу и жена. Вот тут мне и стало совсем не по себе. В животе началась такая жуткая резь, что темнело в глазах. К горлу волнами подкатывала тошнота. Я лежал в поту, не зная, что делать. Ох уж эта косточка! Впрочем, вскоре боль прошла так же внезапно, как появилась, а с ней исчезла и слабость. Я вздохнул с облегчением и решил пойти на кухню попить воды. Не тут-то было. Я будто прирос к кровати. Я пытался встать и не мог, словно что-то меня держало. Руками я кое-как откинул с себя одеяло. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что успел пустить корни. Да-да, вы не ослышались, у меня появились корни. Белесые, причудливые формы, они вырастали из меня. Они велись по простыне и росли с каждой минутой. Я буквально взвыл от ужаса. Это не укладывалось в голове, такого не могло и не должно было произойти. Это противоречило всем известным мне научным фактам. Но тем не менее, я их видел. Эти корни росли из меня, становясь все больше и больше. Тут меня посетила мысль, что я, должно быть, сплю. Я немедленно ущипнул себя, чтобы проснуться, но безрезультатно. Моя кожа ничего не чувствовала. И тут я увидел, что она покрылась чешуйками вроде древесной коры. Эти чешуйки были твердыми и неровными. Их число росло на глазах. Они грубели и застывали в тех местах, которые недавно покрывала кожа. Я решил, что схожу с ума. Раз за разом я пробовал встать, пока окончательно не выбился из сил. Стоит ли говорить, что ни одна попытка не увенчалась успехом? Я прирос к кровати. С каждой минутой я все больше превращался в дерево. К вечеру мои корни уплотнились, стали толще, кора еще сильнее загрубела, я по-прежнему лежал на кровати, уже не надеясь когда-либо с нее встать. Я смотрел в потолок и ждал, какую еще странную метаморфозу претерпит мое тело. Я чувствовал, как во мне что-то шевелится, как что-то вязкое ползет по моим венам. Я попробовал ковырнуть кору пока еще послушной мне правой рукой, и из-под нее стал пробиваться сок. Часов в 8 с работы вернулась моя жена. Я услышал, как скрипнула входная дверь. Я хотел ей крикнуть, чтобы она не входила, а позвонила сразу врачу, но не успел. Она вошла и, увидев меня, упала в обморок. Так и грохнулась на пол без чувств. Я не мог ей ничем помочь. Я вообще ничего уже не мог. Я мог только смотреть вверх в потолок и наблюдать, как по нему растекается лужа света от люстры. Вскоре супруга пришла в себя. Я велел ей принять успокоительное и звонить врачу. Она так и сделала. Минут через 40 приехал врач. Это был старый опытный доктор, убеленный сединами, через руки которого прошло множество пациентов с разными недугами. Но даже он никогда такого не видел. Он послушал мое дыхание и сердце, велел открыть рот, пару раз постучал костяшками пальцев по коре, и все. Больше ничего сделать он не мог. Он сказал, что то, что произошло со мной, невозможно. Что даже он со всей своей многолетней практикой некомпетентен в данном случае. Единственное, что он мог сделать, это посоветовать обратиться к какому-нибудь серьезному ученому. А лучше к группе ученых с целью объяснения сего загадочного феномена. После чего врач удалился, а я остался совсем разбитым и отчаявшимся. Моя жена спросила, хочу ли я чего. Я ответил, что ничего не хочу. В тот момент я хотел лишь одного – стать прежним, то есть обычным нормальным человеком. По крайней мере, так говорил мой мозг. Но мои корни вдруг потребовали воды. Я это почувствовал. Не знаю как. У деревьев это происходит иначе, нежели у людей. Но почувствовал. Я попросил жену полить мои корни. Она набрала стакан воды и осторожно, я видел, как тряслись ее руки, вылила содержимое на корни. Корни требовали еще. Супруга принесла новый стакан и проделала то же самое. Корни не угомонились. Тогда я попросил взять ведро и полить их из него. Моя жена так и поступила. После этого корни вроде успокоились. В ту ночь я не спал. Я обдумывал свое положение, думал, как жить дальше. Жена тоже ворочалась на кровати рядом со мной. Это было невообразимо чудовищно. Я проклинал того злого волшебника, что наложил на меня древесное заклятие. Утром я обнаружил, что мои корни за ночь подросли еще, а сам я покрылся корой с головы до пят. Остались только глаза и рот. И мой мозг, в котором не укладывалось все происходящее со мной. В тот день и множество дней после ко мне приезжало множество ученых, которые разглядывали меня, ощупывали, делали какие-то замеры, даже били электрическим током, но без какого-либо результата. Они не знали способа возвращения мне человеческого облика. Ученые-мужи лишь разводили руками. В их научной практике подобных случаев не встречалось. Моя жена поставила меня в катку в углу и каждый день усердно поливала. Мы оба могли надеяться лишь на чудо, но чуда не происходило. Постепенно зарос рот, а следом и глаза. Теперь я не мог разговаривать и видеть. Я мог лишь чувствовать так, как это делают деревья. Довольно быстро информация о моем загадочном случае просочилась в прессу. К нам в дом стали наведываться репортеры, когда поодиночке, а когда и целыми группами. Меня фотографировали с разных ракурсов, несколько раз даже передвигали катку на середину комнаты, брали интервью у жены. Она только пожимала плечами. Обо мне писали все газеты, какие только можно было представить. Обо мне говорил и спорил интернет. Известный телеведущий снял в нашем доме специальный выпуск своего вечернего шоу. Я стал своего рода звездой. Но мне такая популярность не нравилась. Больше всего на свете я хотел стать прежним, жить скромной, незаметной жизнью и всего-то. После журналистов в нашем доме появились туристы. Они валили целыми толпами, без приглашения врывались в мой дом и принимались творить в нем все, что хотели. Они фотографировались со мной, бесцеремонно двигали меня по комнате, щупали. Пару типов даже отрезали по кусочку коры на память. Одна парочка решила заняться сексом под сенью моих ветвей прямо на полу моего дома. Это было уже верхом хамства. Я был возмущен. Но что может сделать дерево? Я молчал. Молчала и моя жена, которой туристы платили деньги за свои визиты. А потом и туристам я надоел. Однажды и их не стало. За это время я сильно разросся. Мои ветви касались потолка, и я стал опасен для дома. Супруга пересадила меня во двор. Теперь я стоял в нем и грустил о своей прежней жизни. Я грустно шуршал листьями в ветреную погоду и чувствовал, как во мне копошатся короеды. Я смирился со своим положением. Уже 5 месяцев я был деревом. Никому до меня не было дела. Я стал мертв для окружающего мира. Моя жена теперь равнодушно приходила по вечерам с лейкой и также равнодушно опорожняла ее к моему подножию. Я и сам больше не был связан с людьми. Этот странный случай разорвал все мои связи с ними. Я остался один на один со своим грустным одиночеством дерева. Вскоре у моей супруги появился другой мужчина, и они стали жить в нашем доме. Что я мог с этим поделать? Я ведь даже говорить теперь не умел. Я замкнулся в себе, как может замкнуться в себе дерево. Мне было плевать на все. Постепенно я привык к своему новому образу жизни и хотел лишь, чтобы меня просто оставили в покое. Возможно, в том, чтобы быть деревом, и были свои прелести. По крайней мере, теперь не надо было ходить на работу, по магазинам, платить ипотеку и членские взносы, смотреть телевизор и заниматься многими другими вещами, которые в моем нынешнем положении почему-то казались совершенно бессмысленными и бесполезными. Через какое-то время моя жена совсем перестала заботиться обо мне, поливать и подрезать ветви. Я остался наедине с самим собой. Компанию мне составляли только ветер и дождь. Я не огорчился. Самое худшее из того, что могло случиться со мной, уже произошло. А что в силах огорчить дерево? Я начал жить своей древесной жизнью и научился радоваться ей. На меня садились птицы и пели мне свои песни. Я слушал их круглые сутки, и, вы не поверите, это было прекрасно. В общем, я привык быть деревом. Видимо, рано или поздно привыкаешь ко всему. И все бы ничего, Но сегодня, то есть спустя чуть более года после того, как я превратился в дерево, моя жена вызвала рабочих с бензопилами, и настроены они, скажу я вам, недружелюбно. Похоже, они хотят меня спилить. А ведь это грозит мне смертью. Черт побери, и это в тот самый момент, когда я только-только свыкся со своим новым положением. Только научился радоваться древесной жизни. Вот уж женушка, пусть уже и бывшая, удружила. Рабочие ходят вокруг и о чем-то говорят. Я не слышу. Деревья глухи и немы. Один из них, видимо, бригадир, что-то отмеряет, используя рулетку и колышки. Затем натягивает сигнальную ленту. Совершив этот обряд, он дает сигнал подчиненным. Те по очереди плюют на свои мозолистые ладони и заводят бензопилы. Нет, только не это. Нет! Но рабочие подходят ко мне и бесцеремонно всаживают пилы в мой ствол. Я чувствую дикую боль. Я чувствую свои слезы, выступающие соком в местах пропилов. На какое-то мгновение ко мне возвращается слух, и я слышу рев работающих инструментов. Я чувствую, как ленты бензопил вгрызаются в меня все глубже и глубже, терзая мою плоть. Потом вдруг раздается громкий хруст, и я замертво валюсь на землю. И все. Моя песенка спета. Моя грустная история кончена. Текст читал Сергей Митяев.